Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, у микрофона Константин Мацан. И рада представить вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях священник Ярослав Ерофеев, настоятель храма Серафима Саровского в поселке Уваровка Можайского района. Здравствуйте, отец Ярослав.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить с отцом Ярославом, дорогие наши слушатели, не только о пути к священству, но также о фестивале «Братья», на который, как я узнала, как волшебник приезжал на вертолете, прилетал Алексей Ильич Осипов. Алексей Ильич Осипов мало куда летает на вертолете, поэтому это очень интересно, что же это за фестиваль, кстати говоря, международный. А сам отец Ярослав учился на работника налоговой службы, и вы знаете, вот это вот все, конечно, очень интересно, откуда зарождается творчество, как люди меняют профессию и становятся священнослужителями, как выходят на вот такой уровень служения. Вот обо всем об этом хотелось бы сегодня поговорить. Отец Ярослав, ну давайте начнем, наверное, с прихода к вере. Все-таки это, наверное, самое основное в нашем разговоре. С этого всегда хочется начинать.
Давайте.
Как вы стали верующим человеком?
Это было внезапно. Потому что как раз мое поколение, это поколение, которое родилось вне веры, да, вне религии, но активно начало искать вот эти пути всевозможные, да, к чему-то сверхъестественному или к чему-то неопознанному, в первую очередь к поиску самого себя. И я столкнулся с всевозможными течениями, и религиозными, и околорелигиозными. Вот. Но выбор мой упал на православие после во время болезни такой, которая... Я уже часто об этом рассказываю, ну, потому что это действительно из разряда чудес. Поэтому не могут мои уста молчать, да. И когда спрашивают, ну, я говорю, как есть. И Господь привел меня в церковь. После первого причастия болезнь отступила и больше не возвращалась. И я еще больше заинтересовался Богом, потому что понимал, что начал уже понимать, что Господь может все, даже поднять со смертного одра. И...
Это вы молодым человеком были?
Да, мне было 18 лет.
Серьезно? И уже какая-то такая болезнь, да?
Да, да, очень серьезно была болезнь. И, собственно, это определило дальнейший мой путь, видимо, потому что, попав в храм, да, сделав там первые шаги к чаше, я уже понял, что это мое место. Мне там хорошо и больше нигде. Все остальное стало таким второстепенным, но это был не фанатизм такой, это был сразу осознанный выбор. То есть я просто слушал свое сердце, и оно мне говорило, что вот это то место, здесь тебе хорошо, оставайся. А дальше все было каким-то, вот сейчас оглядываясь, каким-то невероятным образом я поступил в семинарию. Хотя на тот момент я уже обучался, как вы правильно сказали, в налоговой академии. Вот. И параллельно учился и там, и там. Но я просто доучивался в налоговой, чтобы не огорчать родителей, чтобы они видели, что мой выбор осознанный действительно. И, в принципе, я не жалею, потому что мне нравилось учиться. Я вообще люблю учиться. Поэтому я с удовольствием учился и там, и там. Но понимал, что если есть Божья воля, то я бы хотел посвятить свою жизнь служению. И такая воля действительно была. Оказавшись в Можайске, женившись на девушке из Можайска, я переехал сюда, в Подмосковье. И здесь мне предложили место для служения, собственно, после чего последовало рукоположение и уже годы службы в храме.
Ну, это очень интересно, потому что вы же могли не рукополагаться, вы могли быть просто верующим христианином,
да,
работать на обычной работе, да, жениться и так далее, и так далее. Но вы пошли по максимальному такому радикальному пути. Что поспособствовало все-таки, что повлияло на этот выбор?
Ну, я думаю, что и юношеский максимализм в том числе, но я думаю, повлияло Священное Писание, «Жатвы много, делателей мало», цитата. Очень меня тронуло мое молодое сердце тогда, вот, потому что я видел, сам будучи молодежью, я видел то огромное количество молодежи, которая занимается не тем и делает не то, да, то есть интересуется не тем. Мне было больно, что люди не знают о вере ничего. Это действительно так. И надо сказать, что сегодня ничего не изменилось. Огромное количество молодежи все так же просто живет, занимается своими делами, но это их путь, все мы чада Божьи, но хотелось как-то вот, насколько это возможно, словом, делом рассказывать людям о том, что есть путь иной, путь христианина, путь особенный, но интересный, сложный, но интересный.
Отец Ярослав, простите, что я так вот вас с этим вопросом спрашиваю подробно, но у нас ведь все-таки путь к священству, и вот тут очень важно, на самом деле, для тех, кто хочет стать священниками, и для тех, кто уже в священстве слушает нашу программу, для их матушек, вот очень важно как-то вот глубоко поговорить об этом. И в этом свете я, конечно, хочу спросить, а были ли у вас какие-то истории, как, ситуации, может быть, кризисы, когда вы думали, что... Ну, не знаю, может быть, другосветская профессия там или еще что-то были бы лучше для меня. Или вообще все в церкви, все не так, ребята, как говорил Высоцкий. Хотя, конечно, мы понимаем, что есть святая церковь, да, есть темный двойник церкви, как говорил Сергей Фудель, Константин любит его цитировать. Вот почему спрашиваю, не для остроты разговора, а для, скорее, может быть, каких-то путей выхода из кризисных состояний, которые вы сами для себя определили?
Ну, остроты разговора не получится у нас с вами, потому что у меня таких кризисов не было в плане метаний, да?
Да, слава Богу.
Это действительно одна из величайших радостей – стоять у престола. Хотя осознаю свое недостоинство, я каждый раз не понимаю, как я туда попал и что я там делаю. Вот, каждый раз, правда. Но... знаю, что бывают кризисы. А кризисы, конечно, у меня были в жизни. Я же человек живой, как и все мы. Но это кризисы, наверное, касательно чего-то другого, но не служения. Вот, потому что действительно штормит очень сильно, пытаются раскачивать лодку нашу под названием церковь, вот, но я-то понимаю, какие ветры ее раскачивают и какой цели пытаются добиться. Поэтому, наоборот, еще больше укореняюсь в мысли, что церковь спасительна через Писание, через таинство свои, через предание священное, вот, через подвиги мучеников и так далее. И все больше укореняюсь в мысли, что однажды я, помолившись, сделал правильный выбор, оставшись в церкви. Вот. Хотя, безусловно, безусловно, есть множество других интереснейших видов служения людям и Богу, и это замечательно. Просто я считаю, что служба или работа, они должны приносить еще и радость тебе самому. Вот. А мне приносит радость то, чем я занимаюсь. Мне, причем мне очень нравится вот именно служить там, где я служу. Я считаю это промыслительным, что Господь поставил меня служить вот в дальнем Подмосковье, да, где-то в деревнях, где вот приходится ездить там, преодолевать там
трудности,
метели, да, всякие трудности, заносы, вот, ходить по избушкам, там, исповедовать, перечищать, соборовать бабушек, дедушек. И я этому очень радуюсь, благодарю Бога за это.
А что это дает? по сравнению, допустим, со служением в городе, в мегаполисе, где нет старушки, там есть, где нет домов, избушек, хотя с снежными завалами на дорогах тоже в городе все в порядке. Их тоже приходится преодолевать, я поэтому вот свидетельствую, что сегодня ехал на программу и тем самым занимался.
А я думаю, здесь больше такой чисто меркантильный вопрос, потому что ты преодолеваешь препятствия, но ты еще едешь через поля, леса и всему.
Красиво.
Да, это просто красиво.
Во-первых, это красиво.
Да, да. Вот.
Нет, а серьезно, я спрашиваю, потому что я помню одну историю священника, который в 90-е годы заканчивал семинарию и мечтал, прям ему хотелось быть таким сельским священником,
ну, да.
Вот в деревне, как он это красиво описывал, с утра встал, первый пришел к храму, очистил снег, чтобы пройти дорожкой к храму, потому что там все завалило, там зажег печку, вот к тебе пришли твои там 10 прихожан, которые в деревне служили. Вы семья. И он так прям мечтал о таком служении на селе, а его назначили после семинарии в Казанский собор на Красной площади. Посмиряли человека. И я с тех пор думаю, вот что так человека интересно именно посвященчески влекло вот к бытию сельского батюшки. Вот как вы это чувствуете?
Я думаю, там меньше административных забот все-таки, несмотря на то, что они есть, но там больше вот работа с людьми, с населением, вот максимально плотно, да, при том, что там мы работаем и с молодежью, и с хосписами, и с интернатами для умственно отсталых детей. Совершенно у нас не то, что медвежий угол и 10 бабушек, но помимо всего этого есть возможность вот просто куда-то ехать и кому-то служить. И вот эти расстояния, да, правильно Кира сказала, дают возможность как-то вот еще и подумать о жизни, потому что вот суета мегаполиса, она отвлекает. Ну, я вырос в мегаполисе, и я очень рад, что живу в Можайске, а служу за Можайском, в ссыльных местах.
Загнали за Можайск.
Некогда, да. Кстати, по-разному интерпретируют это выражение. Некоторые считают, что это, так сказать, при царе-батюшке или при советской власти там загоняли за Можайск, там запрещали жить в Москве и так далее. Вот. А есть еще версия, что это еще более древнее, к нашим предкам относится эта фраза, потому что Можайск был таким оплотом московского княжества, и вот выгоняли за Можайск неприятеля. Ну, то есть вот две версии есть.
Ну да, там же дальше Бородино идет.
Да, там это уже все.
Там
уже
все.
Там литовцы, поляки и так далее.
Есть ли жизнь за МКАДом?
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Ярослав Ерофеев, настоятель храма Серафима Саровского в поселке Уваровка Можайского района, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Отец Ярослав, а как музыка вошла в вашу жизнь?
Стремительно. Вот вы цитировали Высоцкого, у меня как-то и Высоцкий, и Цой, и Кинчев, и Бутусов, и все вместе. И это было прям, ну, в музыке я рос, потому что мама и наша семья очень любила народные песни, всегда эти застольные, да. То есть это все мое детство, меня сопровождали
эти песни.
Это
вот такой вот народный, да?
Да,
народный,
да, да.
Фольклор, это очень душевно.
Душевно.
Все посидят и начинается, аж люстры дребезжат.
Сейчас такого нет практически. Да, но русский рок, безусловно, он ворвался, покорил мое сердце. Вот.
Вы уже были священником?
Да, ну нет, конечно. Это было, мне было там 12-13 лет.
То есть подростком, понятно.
Да, да. И, конечно, захотелось как-то подражать, как-то взять гитару, тоже спеть. И когда взял гитару, понял, что это вот мое родное. Не могу больше ее оставить. И сразу первые попытки что-то сочинять начались. Ну, в общем, это, конечно, лучше сейчас не слушать. Ну, а потом, когда по мере воцерковления стало сочиняться что-то более вкусное, более интересное, после чего поступило предложение записать первый альбом, Мы его записали, это была такая весьма домашняя студия, это была проба пера. Вот. Ну, а дальше пошли уже студийные записи, настоящие, с профессионалами, с профессиональными аранжировками. И на сегодняшний день у меня 7 альбомов, и сейчас приступаю к выпуску 8-го.
Угу. То есть вы уже как композитор, как автор песен выступаете?
Да, автор. Автор слова музыки. Но аранжировки делают профессионалы, потому как я не имею
да.
музыкального образования.
То есть вы еще не имеете музыкального образования, но вы вот этим вот так занимаетесь.
Да, не имею, видимо, уже не буду иметь.
Удивительно. Ну, вот что это вам дает? Говорят, что кто считает, что вот священник, если чем-то это еще занимается, то это для него дополнительный ресурс, да, для служения. А кто считает, что священнику лучше вообще ничем не заниматься и только служить? Что вы на этот счет думаете? Какое место, вот реальное место, творчество занимает в вашей жизни?
Ну, правильно вы говорите. Как мне один корреспондент сказал, он... Ну все, батюшки вышли на сцену, тушите свет. Да, ну, мы вышли на сцену, безусловно, но это не ради самопиара, не ради какой-то прибыли или чего-то там. Это просто даже невообразимо.
Ну да.
Это миссия, это миссия. И это возможность донести простыми словами то, к чему я всю жизнь стремлюсь, простыми словами доносить до людей основы истины, основы Христовой веры. И иногда, действительно, иногда бывают композиции совершенно не на эту тему, а о чем-то простом, ну, на какую-нибудь злободневную тему.
Mm-hmm.
Да. Вот, или о любви к любимой, или к другу, или к детям. И... Ну, это как отдушина. И этим я просто делюсь, в том числе показывая, что люди, священники тоже люди, и они могут переживать, могут волноваться, могут где-то даже страдать, иногда унывать, но не отчаиваться. Вот. Ну, то есть жизнь священника, она практически не отличается от жизни любого другого человека.
Можно я задам вопрос жесткий? Я тоже всю жизнь был не чужд сочинению музыки и песен, и тоже, особенно заря воцерковления, в ранние более годы, когда группа еще была, и мы играли, вот говорил сам себе, что, конечно, у этого есть миссия, что вот писать добрые, светлые песни — это как-то... Ну, в этом есть служение. А вдруг кто-то задумается о чем-то, а вдруг кто-то там через это, может быть, впервые какие-то себе вопросы поставит. Или просто, ну, сопроводить жизнь человека приятными эмоциями, не деструктивными, а позитивными. Вот, но я, честно говоря, в этом разочаровался. Не в музыке, не в песнях, а вот в этой логике. Я как-то искренне себе в итоге признался, что все равно в центре тщеславия, все равно в центре желания это делать. А просто потому, что хочется. Просто потому, что вот не могу не делать. Это все про себя. Вот про свою самореализацию какую-то. Пусть даже там это послушает 15 знакомых, все равно это для себя. А все остальное, это уже как бы ты себе придумываешь благочестивые подверстки под это, оправдание. И это неплохо, хорошие песни писать и петь их. Но вот честно, глядя на себя, понимаешь, что это слова. О том, что это миссия. А в итоге ты просто обслуживаешь свой внутренний интерес, что тоже, может быть, не обязательно греховно. Но просто надо в этом себе признаться. Вот я говорю, что вопрос жесткий, потому что он из опыта. Вот у вас были похожие мысли?
А вам не кажется, что это навязчивая мысль, которой вы поддались?
Вот это поворот.
Нет.
Не кажется.
Не кажется. Нет. Я продолжаю этим заниматься. Я просто честно себе признался,
подогревать свои числа.
Я просто честно себе признался, что я этим занимаюсь не для того, чтобы кого-то просветить, а просто потому, что не могу не заниматься, и это какая-то более трезвая позиция, скромная, в которой ты себе признаешься. И...
Ну, а где здесь тщеславие? Почему вы сюда пытаетесь тщеславие примкнуть?
А, потому что это все равно для меня по поводу меня.
Ага, ну понятно. Может быть, может быть. Нет, вопрос действительно острый и интересный. Почему? Потому что ну, многие действительно пытаются вот поющих священников действительно обвинить в том, что они делают это из тщеславия. Вы знаете, я думаю, все люди разные, и, безусловно, я тоже пою, потому что я не могу петь, я сочиняю, потому что не могу не сочинять. Это, наверное, какая-то психологическая вещь, да, когда, проговорив что-то, тебе становится просто легче, поделившись, ну, просто с кем-то поделившись, да, но преобразовав это в некую такую творческую форму. Ну, где здесь тщеславие? Ну, вот я не вижу здесь тщеславия. Тщеславие – это, наверное, знаете, я был однажды на одном православном музыкальном фестивале, это было очень-очень давно, и вот туда приехали православные творческие люди, коллективы, дуэты, соло-исполнители, и был призовой фонд 20 тысяч рублей. Ну, это где-то на сегодняшние деньги, ну, может быть, там, 1060. Вот. И вы бы видели, что творилось,
Какие страсти, да.
Вот действительно я увидел, что такое действительно тщеславие, да, когда каждый считал, что, ну как каждый, были те, кто скромно себя вели, конечно, но очень многие считали, ну как, они достойны гран-при, вот, и я понял, что я никогда, я сдержал себе свое слово, не буду участвовать вот в таких конкурсах православных, вот, потому что вот там, где вмешивается мамона, там, видимо, и тщеславие тут же проявляется очень быстро. И поэтому только как приглашенный гость или только в виде действительно беседы с кем-либо, там, как правило, это с молодежью у меня бывает, я беру в руки гитару и о чем-нибудь таком пою, о чем считаю нужным вот для них сейчас спеть.
Знаете, ну, мой вопрос, конечно, не имел подоплёки, что не надо петь и отложите гитару, а скорее это вопрос в рефлексии над нашими журналистскими вопросами священникам, а зачем вам это надо? Потому что я для себя со временем пришел к мысли, что вот ответ «а я это делаю, потому что не могу не делать просто», вот он достаточный для того, чтобы
честно,
заниматься.
Да, это честно.
Он достаточный, и это вообще суть творчества, потому что мы творим от того, что не можем не творить.
Отец Ярослав, вы сказали, о чем-нибудь таком пою. Вот спойте нам тоже о чем-нибудь таком. Давайте послушаем какую-нибудь вашу песню.
Давайте.
Что это будет за песня?
Ну, так как сейчас вечер, то мы послушаем песню «Звезды».
«Звезды».
Эта песня была написана для моей любимой жены много лет назад.
Ксении.
Ксении, да. И она действительно многим нравится. Надеюсь, понравится и радиослушателям.
Давайте послушаем.
Загораются звезды, это значит, настал ночи час. Там, может быть, межпланетные войны, все точно так же, как и у нас. Но, скорее всего, звезды нам зажигают, чтобы мы тропинку смогли разглядеть. Заснеженный храм к Рождеству шагая, чтобы в сугроб с головой не влететь. На небе появляются звезды, сегодня в стране не зажгут фонарей. Пользы немало нам от природы, но жаль, что за звезды запросят рублей. И мы будем платить, бумаги не жалко, отстали бы только своей вознёй. С терминалами, кассами и Сбербанком дали бы только подышать красотой. Я бы закричал, что я тебя люблю, но спит под боком дождь, и над рассветом дождь смывает звезды сны, приходят и ныряют прочь, а я с тобою тебе загораются звезды, мерцают кинохроникой прошлых веков. И мы на них глядим, думая о серьезном, а они висят и светят, улыбаясь на чудаков. Они помнят, они видели Адама и Еву, они знали нашу землю с чистого листа. А мы на это смеемся, мы в это почти не верим. Но зачем они вдруг померкли, когда распинали Христа? На небе появляются звезды и светят нам в окно. Не требуя расчета, мы не станем их считать. Да и это не серьезно, не все покорено еще бухгалтерскому учету. Сияние не продается, свет не покупается. Если душа поет, даже если грустит, светлые души светом собираются. Никто им не помешал, ничто им не повредит. Я бы закричал, что я тебя люблю, но спит под боком дождь, и над рассветом дождь смывает звезды сны. Приходят и ныряют прочь, а я с тобою здесь. Души желание петь,
светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях священник Ярослав Ерофеев, настоятель храма Серафима Саровского в поселке Уваровка Можайского района. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У нас сегодня в гостях священник Ярослав Ерофеев, настоятель храма Серафима Саровского в поселке Уваровка Можайского района. Мы продолжаем наш разговор.
Вы знаете, я сразу бы, конечно, хотела спросить в свете этой прекрасной песни, которая звучала в конце первой части нашей программы, про вашу жену Ксению. Что за удивительная женщина, которой можно писать такие песни? Как сохранять действительно любовь в браке, когда ты весь в послушаниях. И понятно, что у священника ненормированный рабочий день. Для тех, кто не знает, давайте расскажем, что это не только служба утром и молебен после службы, это всегда нон-стоп, это ночью можно поехать причащать умирающего, это вечером можно соборовать, это днем можно отпевать, крестить, исповедовать и так далее, и так далее, и так далее. То есть это полностью на самоотдачу. И когда у тебя жена и дети, которые ждут тебя дома, ждут твоего внимания, твоего общения, это, наверное, трудно очень совмещать. Но, во всяком случае, батюшки нам рассказывают, что, говорит, если вы хвалите меня как священника, спросите лучше мою жену, что я за священник, а что я за человек. Лучше с моей женой поговорите. Потому что благодаря ее трудам дома я могу заниматься тем, чем я занимаюсь вот в таком объеме и в таком качестве.
Да. Это типичная формула, да. То, о чем вы сказали. Но у нас она видоизменена по причине того, что моя жена, она тоже имеет множество послушаний, которыми сама себя обложила. И это не только дети, и не только кухня. Потому как она еще является хореографом одной очень крупной можайской танцевальной студии, где занимаются множество детей. И помимо этого она занимается паломническими поездками и небезызвестным фестивалем «Братья», который отнимает множество времени, то, конечно, наверное, в нашей семье как-то все работает при взаимоподдержке, взаимоподменяемости и в такой симфонии, которая иногда, конечно, расстраивается, безусловно, потому что усталость человеческая, она берет свое. И все те же кризисы, да, о которых мы с вами говорили, они, конечно...
Без них никак.
Без них никак. Поэтому, ну, то есть, если надо приготовить ужин, я становлюсь и готовлю. Если меня нет, это конечно, делает она. Вот. И так во всем. Если надо было там с маленьким ребенком погулять на улице, я шел и гулял. И давала ей возможность сделать то, что у нее там накопилось. То есть, ну, она имеет два тоже образования. Она хореограф, она закончила Свято-Тихоновский университет, она миссионер, вот, и у нее получается, я считаю, трудиться, служить, да, нести свое служение по диплому своему, вот. То есть у нас много всего. Mm-hmm. Мы, честно, мы ничего не успеваем. У нас часто там непомыты полы. Кстати, сейчас спасибо роботу-пылесосу, он это делает за нас. Вот. Но сейчас дети подросли, дети помогают. И, но у нас всегда много гостей, много молодежи. Мы, потому что плотно ей занимаемся. То есть у нас очень бурная жизнь.
То есть я все вот пытаюсь, да, докопаться. Все-таки вот это вот единение, да, какое-то общее занятие на двоих, оно невероятно важно для супругов, особенно когда много лет брака уже позади.
Ну, мы имеем один вектор, да, мы смотрим в одном направлении.
Очевидно, что вы занимаетесь одним и тем же.
И это замечательно, потому что я считаю, что это очень здорово, когда это так.
Сближает.
Сближает и дает возможность, ну, чаще, по крайней мере, видеться.
Да, и обсуждать что-то.
И что-то обсуждать.
Да. А вот фестиваль «Братья», знаю, что он уже международный, как я уже сказала в начале программы, даже сам профессор Осипов прилетал на него в вертолете, что звучит довольно сказочно и удивительно, да. Просто два раза прилетал. Нет, на самом деле, что это за фестиваль, давайте поговорим об этом. Придумала его, опять же, Ксения, я так понимаю, ваша жена.
Да, она придумала. Буквально сразу после свадьбы, она давно вынашивала эту идею, поняла, что, видимо, у нее есть еще рядом человек, который может ей в этом помочь. Вот. И она сказала, а давай сделаем фестиваль. И я даже так особо не расспрашивал, говорю, а давай. А потом только спросил, а что за фестиваль? И она говорит, ну, смотри, вот есть подобные проекты на Западе, у нас-то на тот момент ничего подобного не было. Давай, я это видел, как это делается, знаю, имею представление, давай мы возьмем как за образец, но наполним православным духом. Вот. Именно была задача сделать фестиваль привлекательным для молодежи, но в концепции православной церкви, православного вероучения. Считаю, что у нас получилось, и потом, ну, во-первых, после первого фестиваля на второй уже приехало в два раза больше людей, то есть ты получил резонанс среди церковной молодежи, и около церковной приезжают часто ребят, которые только интересуются верой, и там находят многие ответы. Нас поддержали многие активные священнослужители, епископы, там, братства православные, и направляли делегации. То есть им понравилась идея, им понравилось наполнение. И, ну, благодаря вот тем еще первым наработкам и каким-то поискам чего-то нового, интересного, впоследствии фестиваль живет до сих пор. И молодежь приезжает. Молодежь приезжает, и это здорово.
Да. А когда будет ближайший фестиваль? Давайте расскажем для людей, интересующихся.
Ну, самый ближайший фестиваль будет уже в феврале. У нас он проходит два раза в год, в феврале и в начале августа. Вот в начале февраля он пройдет в Джубге, это недалеко от Адлера. Ну, не очень близко, но недалеко. Вот. Это на берегу моря. Да, зима, море, ну, хотя бы подышать морским воздухом. У нас локация постоянно меняется. Это, опять же, не сразу пришло нам в голову, просто нас начали приглашать, а давайте у нас проведем фестиваль, а давайте у нас. Потому что 3 года подряд мы проводили на Бородинском поле у себя в Можайском районе. Всегда фестиваль проводится по благословению правящего архиерея, той местности, где фестиваль проходит. И в этом году он пройдет там, а летом мы пока еще думаем. У нас уже есть идеи и договоренности, но пока мы не озвучиваем.
Чтобы на него попасть, что надо сделать?
Нужно зайти на сайт братья.ру, зарегистрироваться и следовать инструкции.
То есть нужно как-то сообщить о своем приезде вам.
Обязательно.
Вот вы сказали, что приезжает даже около церковная молодежь, которая только интересуется церковью, но не знакома с церковной жизнью, надо полагать, и находит для себя какие-то ответы на вопросы. А вот по вашим наблюдениям, какие вопросы, например, были, с которыми вот такая околоцерковная молодежь приезжает? Что хочется узнать им о церкви? Что им непонятно? Что для них неизвестно? И как жизнь на фестивале эти вопросы помогает решить? Наверняка ведь речь не о том, что у меня вопрос, знаете, батюшка, можно вот? А, понятно, все, я понял, теперь я буду в церкви. Какое-то общение, какой-то опыт они получают, что-то видят, может, чего не видят в обычной жизни, какое-то свидетельство получают со стороны, не знаю, священников, других молодых людей. Вот какие большие вот такие перемены вы в людях наблюдали, чтобы действительно фестиваль сработал как миссионерский и того, кто раньше был от церкви дальше, сделал к церкви ближе?
Да, я думаю, что открытость и общность, да, самого фестиваля, они, ну, как, знаете, как центрофуга, она все равно в себя забирает.
В общем, как в том анекдоте, кот сначала тоже боялся пылесоса, а потом ничего, втянулся.
Да-да. Были случаи самые невероятные. Один парень ехал в гости, это было давно, еще там какой-то 2010 год, ехал в поезде из Киева в Москву в гости к брату, и с ним в одном купе ехали ребята на фестиваль. И они его уговорили поехать на фестиваль, и он поехал, и он стал помогать волонтерам, на следующий год приехал уже официально волонтером, а еще через пару лет он поступил в семинарию. Хотя до этого он был вообще далеким человеком от церкви.
Господь уловил.
Да, вот просто. И кто-то принимает монашество, да, кто-то... На самом деле можно задать огромное количество вопросов, потому что приезжает большое количество священников, активных, умеющих разговаривать, вот, знающих проблематику молодежную, вот эту особенность. И действительно можно просидеть целый вечер у костра и проговорить со священником. И так многие делают. На самом деле у ребят много вопросов. А подойти, допустим, к священнику в тот храм, где они ходят, ну, может быть, им стыдно даже в какие-то моменты, да, за что-то такое. Вот. Где-то неудобно задать вопрос, потому что священник, допустим, знает семью, да. А здесь... тоже священники, ну, которым они могут доверять, как им кажется, да, и правильно делают, вот, и какие-то находят ответ на вопросы.
Ну, из того, что вас спрашивали, например, что вам больше всего запомнилось?
Вы знаете, это постоянный разговор, каждый фестиваль – это огромное количество бесед, это я вообще, по сути, свой интроверт, хотя некоторые мне не верят, но это правда. Я, проговорив 12 часов с молодежью, потом забиваюсь в угол, рыдаю, плачу, там, сплю, соплю. Ну, шутка, конечно, но на самом деле...
Да нет, почему? Это очень узнаваемо. Я по себе сужу, я понимаю вас хорошо.
Да-да. Вот. Поэтому я, знаете... Ну, как правило, ну, допустим, вот хорошо, один из последних вопросов – это как мне принять православие? Парень был не православным, он был номинальным мусульманином, да, приехав на фестиваль, он задал вопрос, как мне не оскорбить маму, потому что мама против моего крещения.
Ну да, это такой очень тонкий, конечно,
и вопрос. Он действительно боялся ранить маму, и когда мы поговорили, мне показалось, что он ушел с чувством, что он все-таки не будет обижать маму, хотя, ну, я ему дал полную свободу, да, как бы говорю, вот ты должен сам принять решение. И мне казалось, что он все-таки не крестится. Но через полгода я узнал, что он венчается с девушкой, на которой они познакомились на фестивале. Вот, соответственно, он уже крестился там за месяц до этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Ярослав Ерофеев, настоятель храма Серафима Саровского в поселке Уваровка Можайского района, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Сейчас все юные девушки и молодые люди, которые хотят создать семью, примкнули к радиоприемникам, чтобы все-таки еще раз узнать, куда им ехать на ваш фестиваль в этом феврале. Но на самом деле, дорогие наши слушатели, вы можете все это узнать в интернете, надо просто вбить фестиваль «Братья». Сразу, тут же я все проверила, тут же вы увидите сайт фестиваля, там можно зарегистрироваться, все узнать подробно, как добраться, что делать, как быть, во что одеваться, с кем ехать, в какое настроение с собой брать. Но вы знаете, я еще успела почитать отзывы о фестивале, и, честно говоря, так вот, такое редко бывает, чтобы прямо люди писали такие развернутые отзывы о том, что это прям демо-версия рая на земле. То есть прям вот такая даже есть фраза на одном из православных ресурсов, значит, от очевидцев, посетителей фестиваля. Говорят, что настолько там все концентрировано, концентрированная радость.
Знакомство такая с реалиями рая у этого комментатора.
Очевидно, да. Вот. И вы знаете, я вот на самом деле всегда очень боюсь каких-то вот таких вот, честно говоря, это мое личное ощущение, я его ни в коем случае никому не навязываю, но я очень боюсь вот таких разных, ну, между собойчиков, да, таких православных, потому что все-таки это может быть очень хорошо, а может быть очень странно, ну, так вот лично для меня. Хотя, естественно, вкус и цвет товарища нет. Но вот как-то вот откликается сердце, потому что вы рассказываете, очень откликается. И идея какая-то совершенно бескорыстная, и очень какая-то добрая, и историй много, и отзывов много. Так что, дорогие слушатели, обязательно все почитайте про фестиваль. Может быть, вам тоже откликнется.
Да, это действительно бескорыстная история. Угу. Потому что у нас вообще идея сделать фестиваль когда-нибудь бесплатным, когда у нас найдется сладкий спонсор и будет всем проплачивать. Правда, это правда. У нас ребята-волонтеры трудятся совершенно безвозмездно. Более того, сами вносят взнос, да, за участие в фестивале, на питание и проживание. Вот. Мы, соответственно, тоже, как организаторы. Вот. Мы просто организовываем, нам это нравится. Угу. Это то, чем мы живем, это часть нашего служения, и это нам самим действительно нравится. То есть там заряжаешься вот добром, любовью. Там литургия каждый день практически служится, там молитва утром, вечером, там разговоры о важном, да, о богословии, о жизни в ключе христианской веры. Ну, действительно, там не надо ни о чем задумываться, ты просто живешь и радуешься эту неделю. Вот. А потом, конечно, ты действительно страшно погружаться в реалии, домой возвращаться.
Нет, ну вы знаете, я ведь очень часто слышу, это очень серьезный вопрос, я очень часто слышу разговоры и обращенные ко мне просьбы уже взрослых женщин, взрослых, у которых подрощенные дети, 20-летние, 18-летние, 25-летние.
45-летние.
Да, разные, разные, разные. Но как просьба, и скорее, знаете, не просьба, а крик души уже это звучит, что, вы знаете, вот православная, там идет у меня девочка, там, да, и у нее вот очень хочется куда-то в какую-то вот компанию такую единомышленников примкнуть, а все не получается. Обычно это бывает у людей новоначальных, например, которые не успели прибиться, знаете, к какому-то храму с детства или получить там какие-то, в общем, опыт православного общения, каких-то православных друзей. Вот людям новоначальным очень хочется, чтобы их дети увидели вот этот светлый христианский мир без каких-то перегибов и своей специфики. Вот чисто такой, знаете, как незамутненная слеза. Вот в этом случае, может быть, такие фестивали, это да, как вариант.
Да, да, и есть, допустим, воскресные школы, детские, подростковые лагеря, И вот ко мне обращаются, периодически пишут руководители этих вот детских лагерей, говорят, а с какого возраста к вам можно направить, потому что мы понимаем, что дальше надо куда-то их пристроить, потому что мы не можем, мы заканчиваем в этом году, а куда детей? Получается, они сами по себе остаются. Да, то есть они как уже взрослые члены общины церковной, но они еще не взрослые, им еще нужны друзья, которые будут их там как-то поддерживать, воодушевлять, вдохновлять. Вот. Более того, у нас мы даем возможность себя реализовать молодежи, много творческой молодежи, там и стихи читают, и песни поют, и на инструментах играют, гимны сочиняют. У нас каждое лето новый гимн фестиваля. Вот. И танцуют, и балы у нас молодежные на фестивале. То есть это помимо такой духовной части, но и это в ключе, да, все в рамках приличия. Да, полон любви ключ. И добра. Поэтому действительно, это фестиваль, это возможность дальше вот молодому человеку быть в сообществе нормальных, адекватных, единомышленников.
Отец Ярослав, давайте еще ненадолго вернемся все-таки к священству. Почему? Вот вы говорите о том, что на фестивале ты можешь неделю ни о чем не думать, но просто радоваться. А потом ты уезжаешь с какими-то там инсайтами, открытиями, мыслями, но ты уезжаешь в реальную жизнь. Ты сталкиваешься опять со своими скорбями, там, какими-то жизненными трудностями, радостями, со своими послушаниями, работой, делами, семьей. И вот почему спрашиваю? Ведь в священнической жизни вот эта вот повседневность, она ведь такая может быть очень непростая. Очень непростая. Как говорил один священник, такой небезызвестный, вы думаете, что медные трубы, огонь – это самое серьезное испытание для человека? Нет. Самое серьезное – это вода, когда один день похож на другой. Вот в этом найти мудрость существования, служения, смысл жизни, вот в этом найти. Это, наверное, одна из основных задач священнослужителя. Что вы об этом думаете?
Ну, я придерживаюсь мысли все-таки святых отцов, что человек, который молится, он для него это не будет рутиной.
Угу. Вот у это него вода. Ничего не похоже.
Да, это пребывание, вот в единении со Христом, вот эта радость, это же. Это уже тот самый кусочек рая у нас может быть каждый день и вне фестиваля. Вот. Да. Фестиваль – это просто одно из мероприятий. Вот. А у нас есть литургия божественная, у нас есть молитва. И человек, который находится в такой в духовной жизни, в духовном делании, он никогда не станет ненавидеть дни своей жизни. Наоборот, будет с благодарностью относиться.
Вы просто в начале нашей программы сказали вот эту цитату из Евангелия, которая вас очень сильно зацепила, говоря молодежным языком, да, очень прониклись вы ей. Жатвы много, а делателей мало. Вот как вы думаете, когда человек молодой думает, становиться ему священником или не становиться, идти ему по этому пути или не идти? В каком случае идти не нужно точно?
Точно не нужно идти, когда есть мысли о деньгах или карьере. Я считаю, 100% не нужно идти.
Это не место для зарабатывания денег, очевидно.
Нет. Кто хочет, тот, конечно, найдет и заработает, и карьеру сделает. Но если есть такие мысли, ни в коем случае. Ни в коем случае.
Вы чувствовали перемены в себе после рукоположения? Есть ощущение, что до вот этой своей первой литургии вы были один человек, а вот вышли уже другим?
Если честно, нет.
То есть вы остались? Тем самым.
Ну, понимаете, вот я сейчас скажу, человеком, я почувствовал, скажите, ага, экзальтированный какой
нет,
сидит.
Нет, наоборот.
А скажи, знаешь, не почувствует, а какой-то недуховный.
Речь, на самом деле, не об эмоциях. Меня поразил рассказ архимандрита Семёна Томочинского в одном интервью. Когда он рассказывал, он говорит, что вот я вот после рукоположения, там, меня отправили далеко в скит, и я еду, я вдруг вижу за окном людей, и я понимаю, что я их люблю. И ведущий спрашивает, а что, до этого не было? А в том-то все дело, что вот и это у меня пришло с благодатью священства. Вот некая направленность на них, открытость человеку, другому, и активная к нему вот это вот, ну, то, что тогда в опыте вот отец Семён назвал, что я их люблю. Я, конечно, сейчас своими словами пересказываю мысль, но это было такое свидетельство о том, что действительно благодать священства что-то в человеке может во внутреннем мироощущении поменять. Не то, что там эта экзальтированность и у тебя вокруг ангелы летают, а ты просто в себе в опыте ощущаешь перемену какую-то, которой раньше не было.
Я могу сказать, что благодаря священству действительно появилась возможность чаще задумываться о каких-то вечных вещах, да. И, безусловно, потому что нельзя просто прочитать, даже если тебя попросили банально осветить машину или квартиру, нельзя просто как мантру прочитать молитвы, да, те, которые положены по чину. Ты стараешься все-таки молиться, обращаться к Богу. А потом сейчас с развитием соцсетей, мессенджеров, постоянно сообщения. Батюшка, помолитесь, там вот операция, там, да, там у племянницы, там, и это каждый день, это очень много. И это не значит, что ты откладываешь это имя там, до воскресной службы, чтобы вынуть частичку. Нет, ты просто забудешь. Ты сейчас, вот прямо сейчас молишься за этого человека. И опять же, ты стараешься вкладывать свое сердце вот в эту молитву. Безусловно, священство дает более глубокую практику, да, больше возможностей, так сказать, если у тебя есть желание молиться, да. Вот. Другое дело, что я, ну вот правда, я не почувствовал какой-то, что я стал всех больше любить. Я считаю, что я каждый день чему-то учусь, и учусь любить в том числе. Вот. Ну, хорошо, у этого священника так произошло, но для меня каждый день это школа, каждый день это экзамен. Да, вот здесь люблю, а вот здесь, понимаешь, сигналю и ругаюсь, потому что меня подрезали, вот, или дверь поцарапали вот недавно. Ну, как вот не ругаться?
Неприятно.
Неприятно, да. И тут же себя осаживаешь, да, ну, что ж ты, вот только у престола стоял, вот только и же херувимы, да. Паки и паки, понимаете. И
отложил тут все житейское попечение.
Да.
Вы знаете, наше время разговора, к сожалению, подходит к концу, но нам очень хочется послушать, успеть еще какую-нибудь вашу песню, отец Ярослав. Что мы будем слушать?
Ну, я думаю, все-таки давайте о чем-то вечном,
да.
О любви.
О любви.
Песня «Здравствуй, любовь».
Давайте послушаем песню «Здравствуй, любовь». И мы прощаемся с нашим сегодняшним гостем. В гостях у «Светлого вечера» был священник Ярослав Ерофеев, настоятель храма Серафима Саровского в поселке Уваровка Можайского района. Это был очень искренний, очень радостный и творческий разговор. У микрофонов были Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Всего вам доброго, до свидания. А вам, отец Ярослав, сил, мужества и всяческой помощи Божьей.
До свидания. Оставляем вас с музыкой.
Устоит ли моя любовь в этот ветреный серый день? Соберет ли обратно бисер по сугробам седых полей? Предстоит ей еще немало потрудиться, чтобы жить. И нет, подымать свой с грязи ей не раз еще предстоит. Вновь здравствуй, любовь! Ну, как дела? Здравствуй, любовь, печаль моя. Чего стоит моя любовь? Я задумывался не раз. Подбирая ей приговор, я тем самым сжигал себя. Боль не весит она ни гроша, кроме нищих и скудных слов. Я в раздумьях, чем мне дышать, чем разбавить черную кровь. Вновь здравствуй, любовь. мое. Из чего состоит любовь моя? Из помятых отношений, из будущей драмы в сердцах, от ошибочных частных мнений. В ней так много театра теней, а за ширмой скалятся звери. Но на сцене последних дней упорней мир ей открыты двери. И вновь здравствуй, любовь. Как дела? Вновь здравствуй, любовь. Печаль моя. Любовь не бросает флага, любовь бывает строгой, но все это лишь во благо. Любовью делятся даром, и даром опять получают. Любовь познается в малом, когда твое сердце оттает. Любовь очистит до блеска, любовь поднатянет струны. Любовь посвящает песни, любовь помоет посуду. Любовь — это значит честно, любовь — это значит рядом. Любви не всегда есть место, зато всегда ей рады. И вновь здравствуй,
«Светлый вечер» на радио «Вера».